Мы с вами посмотрели сценку, и это признаки нездоровых отношений, признаки нездоровой церкви. У нас написан плакат, вот, кстати, кто-то его порвал, а он не дешевый. Это, может быть, те, кто у нас снимают, надо будет как-то его сделать, заклеить. И здесь написано слова Христа: «Я создам церковь мою». Это совершенная истина. Это то, что сказал Иисус Христос, что «Я создам церковь». Это значит, что то, что Бог создает, оно не разрушится, не сокрушится никогда. Как бы кто-то этого не хотел, а мы здесь в Библии читаем, что «я создам церковь свою, и врата ада ее не одолеют». Значит, есть попытки такие одолеть церковь, и самая большая и, конечно, обреченная на провал попытка одолеть церковь – это в последнее время, когда лжепророк, антихрист и люди, которые в ходе истории отошли от Бога, они сделают попытку одолеть церковь, но это не получится. Бог говорит, что «я создам церковь, и врата ада ее не одолеют». Не одолеют, значит, никакие попытки врат ада ничего не сделают с церковью Иисуса Христа. А что такое врата ада? Это следует понимать то, что это союз злобных сил. Антихрист, зверь и лжепророк. Это значит сам сатана, бесы и люди. Не только сатанисты и те, которые демонологией занимаются. Это люди, отрекшиеся от Бога, у которых не было истинного покаяния. К ним присоединятся грешники, которые не покаялись. То есть это союз злобных сил. Иисус о себе сказал: «Я есть дверь, и входящий, кто мною через меня приходит, тот приходит к небесному Отцу». А про союз злобных сил он сказал: «Врата ада». Врата, ворота – это значит союз между демонами и людьми. Так вот, этот злобный союз, он никогда не одолеет церковь. И это хорошая новость для нас, хорошее утверждение. Потому что то, что делает Бог, оно совершенно. Слава Богу. И я хочу сегодня поговорить на такую тему, я назвала свою проповедь: «Отвергай чуждую природу и следуй за мной». «Отвергай чуждую природу» – это первая часть, а «следуй за мной» будет после ролика. Мы еще ролик посмотрим, такой очень хороший. Я его иногда смотрю для себя, он мне нравится. Там провозглашение об Иисусе Христе. Итак, мы с вами дети Божьи. Все мы омыты в крови Иисуса Христа, правда ведь? Все очищены, все дети Божьи, наши имена записаны в книгу жизни, правда ведь? И вот смотрите, значит, Бог нас спас, и Он поместил нас в церковь, или по-другому сказать, создал из нас церковь. И церковь – это живой организм Божий. И если церковь единая, она здоровая. А если церковь, знаете, один в одну сторону, другой в другую, то что-то не так происходит. Вот мы сегодня эту видели, значит, сценку, это признак нездоровья. И нам нужно, значит, исцеляться, поправляться. Каждый из нас тоже живой организм, да ведь? И если что-то мы не то скушаем, съедим, и у нас позывы начинаются не те, то, что мы съели, хочет выйти наружу, правда ведь? Из-за всех прямо, я не знаю, и рвота, и еще что-то происходит с нами. Если мы что-то не то съели, отравились, как бы яд получили, нам плохо, у нас дискомфорт, мы болеем, нам ничего не охота, мы лежим, пусть весь мир подождет, нам бы поправиться, нам бы вновь стать целостными. Точно так же и церковь. если смотреть духовно, если духовно кто-то что-то не то съест, то он уже не может правильно функционировать, он плохо себя чувствует, он не может входить, войти в служение, не может адекватно быть, не может адекватно общаться, и нужно исцеление. И вот я вспоминаю случай, пастор рассказывал про одного пастора, что он проповедует. Проповедует, вы тоже уже слышали, но это смешной случай. Значит, в деревенской церкви, и там дверь на улицу прямо вот из, со сцены. И он проповедует, ему что-то так живот скрутило, заболело, он говорит: «Братья и сестры, подумайте о претерпевшем». И убежал, значит, на улицу. Понимаете, нужна... Потом пришел и проповедь закончил. То есть нам... нужна целостность. Мы должны быть с вами здоровым организмом Божьим. Правда? Это поможет нам много побед завоевать. И я не читала книжку «Верный-неверный», но мне кто-то из сестер рассказывал, что там была такая история. Один генерал хотел завоевать город. Ну, кто-то читал, знает. Хотел завоевать город. Его спрашивали: а как ты завоюешь этот город? Вот, значит, четыре колонны у него там есть. С юго-запада, северо-востока. Не знаю, правильно рассказываю, нет. Но, говорит, стены очень высокие в этом городе. И укрепления сильные. Как ты завоюешь? У нас не получится завоевать. Мы слабее этих стен. А этот генерал говорит: у меня есть пятая колонна в этом городе. И что это за колонна? Пятая колонна – это люди внутри города, которые недовольны своим правительством, бунтуют, не согласны. И он говорит, что вот эта пятая колонна, она сама откроет двери, и мы сможем войти и завоевать. Так вот, если внутри мы нездоровы, то дьявол нас может быстро завоевать, обмануть, увести, что-то с нами может случиться нехорошее. Но и мы должны заботиться о том, чтобы нам быть целостными во Христе, иметь божественное здоровье, не пустить дьявола в нашу жизнь и в жизнь церкви. Для нас это очень важно, потому что Бог сказал, что врата ада не одолеют церковь, и нам нужно не поддаваться атакам. И как же это происходит? Как мы поддаемся атакам? Ну, первое, как мы поддаемся атакам, это мы начинаем копаться в самих себе. Мы думаем, что, может быть, мы недостаточно прощены Богом. Может быть, этот грех мне Бог не простил. И Бог говорит, что все наши грехи прощены, мы об этом знаем. Но когда мы согрешаем, у нас, на нас наваливается чувство вины. Это очень нехорошее чувство, оно не дает радоваться в Боге, не дает идти вперед. Если вы смотрели «Остров», фильм, там главный герой, он постоянно мучился тем, что он однажды согрешил. Думал, что убил человека, ну, просто ранил. И он мучился, хотя он служил Богу, но он мучился. И, может быть, многие из вас в зале служат Богу, ходят давно в церковь, и что-то вас мучает. Но Бог говорит, что вы очищены через кровь Иисуса Христа. Вот в Римлянам 5, 8, 9 я прочитаю. «Но Бог свою любовь к нам доказал тем, что умер за нас, когда мы были еще грешники». Грешниками. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Мы оправданы Его кровью. И если даже мы сейчас согрешаем, и мы говорим: «Господь, прости», Он прощает наши грехи. Он простит наше будущее согрешение, нынешнее, прошлое тоже Он забыл и простил. Бог нас прощает. Ефесянам 1:7 тоже написано, что мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Мы имеем это прощение всегда. Когда ты согрешаешь, ты имеешь прощение внутри. Просто тебе нужно воззвать Богу и сказать: «Прости». Ты имеешь это прощение, оно у тебя есть. Поэтому не позволяй дьяволу отвлекать тебя от Божьих целей, Божьих задач и вводить в тебя в самоосуждение, в самокопание. Бог говорит, чтобы мы наблюдали за собой и делали работу Божью, а мы вот только в себе копаемся. Бог хочет, чтобы мы шли дальше, наблюдали за собой и делали Божью работу. И второе, чем нас может сатана поразить, это осуждением кого-то еще, кого-то другого, какого-то другого человека. Вот в Левит 19:18 Моисею Бог давал заповеди на горе, как общаться. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не выставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Это Левит 19:18. Здесь Господь говорит, чтобы мы не ходили переносчиком в народе, чтобы мы не враждовали и не мстили за себя. А какая у нас бывает вражда? Ну, это, конечно же, осуждение и обвинение, то, что мы видели в сценке. Мы знаем, что там нельзя убивать, там, кричать, ругаться, мы потихоньку так обвиняем и осуждаем. И знаете, мы делаем работу врага, потому что когда мы кого-то обвиняем или осуждаем, мы его веревками связываем. Он не может двигаться дальше. Этот человек, он просто не знает, что с ним происходит. Неохота читать Библию, неохота молиться. Просто кто-то в теле Христовом делает работу врага, осуждает и обвиняет. В Ветхом Завете было такое правило и постановление, если тебя кто-то обвиняет, нужно прибежать в храм и схватиться за рога жертвенника. И в Новом Завете мы помним историю, что когда Мария, женщину осуждали, она пришла к Симону в дом, когда Иисус там возлежал, и она омыла ему ноги слезами и волосами отерла эти ноги. Это вот прообраз жертвенника, вот этого, жертвенника милости Божией, жертвенника прощения Божьего. И вы знаете, что когда она это сделала, она ушла оправданной. Она ушла оправданной. Если вам трудно читать слово и молиться, если кто-то вас своими словами связал, нужно прийти к престолу благодати и милости. Нужно побыть с Богом. Нужно идти. Это хороший такой выход из кризиса. Если тебе ничего не охота делать, приди в тайную комнату, посиди у ног Иисуса, и Бог наполнит тебя. Вот это очень важно. Нам с вами, значит, никого не связывать, никого не осуждать, не мстить за себя, потому что это мы делаем плохо и себе, и другому человеку, потому что Бог говорит, что мы будем наказаны. Вот смотрите, Псалом 49:16-22. «Грешнику, говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои? Сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеем сообщаешься. Уста твои открыты на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и изобличу тебя, и представлю перед глазами твоими грехи твои. Уразумей это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Бог говорит, что когда мы злословим, мы забываем Бога. И он, 49-й псалом начинается, грешнику, говорит Бог, с 16 стиха, грешнику, нам с вами. Оказывается, он нас иногда в эту категорию переводит. Он говорит, что когда вы уста свои открываете на злословие и язык свой сплетает коварное, то значит, мы ненавидим наставление Божье, и мы забываем Христа. Вот нам нельзя этого делать, нам нужно покаяться. Если мы когда-то в церкви друг на друга, на кого-то говорили и связывали, давайте прямо сейчас сделаем это, сидите, и мы помолимся. Нам нужно запрещать врагу действовать в нашей церкви. Это не от Бога. Давайте. Дорогой Небесный Отец, Дорогой Господь, я прошу Тебя, прости меня, прости каждого в зале сегодня, прости нас, пусть это будет день покаяния, когда мы говорили плохое на брата или на сестру, на кого-то, на ближнего или дальнего. Господь, прости, Отец Небесный, помилуй нас, просто помилуй нас. Мы не хотим, чтобы мы кого-то связывали своей болтовней не от Бога, мы хотим быть церковью успешной, сильной церковью, могущественной церковью. Прости, помилуй, дай нам ответственность никогда не говорить про кого-то худые слова, никогда не быть в числе армии врага, но всегда побеждать. Великий Господь, пусть этот день, он будет записан у Тебя на небе, в книге жизни, чтобы у нас была чистая страница, чтобы с нового листа мы ходили в церковь и имели Божью любовь друг к другу во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аминь. Я вам стих сейчас прочитаю. Мне он очень нравится. Это когда-то мне прислали. «Вы наденьте ее одежду и пройдите ее дорогой, ощутите ее надежды, как она, полюбите Бога. Вы поплачьте ее слезами, боль ее испытав хоть малость, проживите ее мечтами и примите ее усталость. Вы предательство испытайте, что, рыдая, она прощала, как она за других страдайте, доверяя опять сначала. Ее душу себе поставьте и прочувствуйте, как непросто». Все в ней пропускать, представьте, и услышьте, как шепчут звезды. Как она, этот мир, любите, и за счастье, и за страдания, а потом уж ее судите, если будет еще желание. Это для нас с вами церковь, чтобы нам никого не судить. Чтобы нам быть церковью здоровой. Бог желает, чтобы мы с вами заботились друг о друге в этих духовных вещах. Одно свидетельство я знаю, я спрашиваю сестры: сестра, почему твой сын изменился? Она говорит: я перестала его долбить, я перестала на него кричать, что он сидит целыми днями в айпаде, что он с друзьями где-то. Я просто стала говорить, насколько сильно я его люблю и Бог любит. И он перестал, гулять с друзьями, стал в церковь захаживать, а сейчас вообще служит Богу. Очень важно, что мы говорим и когда, и кому. Это вот одна модель поведения в церкви неправильная. Есть еще одна другая болезнь, от которой нужно избавиться. Это значит вот так. Я тебя прощаю, но разговаривать с тобой не буду. В одном служении с тобой находиться не буду. Даже сидеть рядом с тобой не буду. Не буду я с тобой общаться. Понимаете, это тоже болезнь. Ее надо исправлять. Бог говорит, чтобы мы прощали друг друга. И 1 Иоанна 1,7. Прощали по-настоящему, не по-мирски. Если простили, то любим и имеем общение. И имеем любовь друг к другу, которую Бог нам даровал. Иоанна 1, 1,7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха. Понимаете, мы живем в этом мире, которым полон бесов. И они пытаются осквернить нашу жизнь и наши отношения. И они пытаются пронести вот эти мирские отношения в церковь. Но нам нужно поставить им заслон, понимаете? Бог говорит, что если ходим во свете, то имеем общение. И кровь нас очищает и освящает. Кровь Иисуса Христа будет нас очищать и постоянно освящать, и защищать, если мы будем ходить во свете и иметь общение друг с другом. Это для нас исцеление. Я вообще удивляюсь Богу за Его благодать и милость, и за искренние слова. Он сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Наша с вами церковь, она настолько была истерзана, но я смотрю и вижу величие Бога. Она все равно функционирует, все равно движется, все равно Господь с нами здесь, и Он нас посещает. И свидетельство того, что Бог с нами, это мы с вами здесь, в храме. Понимаете, Его величие, оно нет предела Его величия, нет конца. хочется это кому-то или не хочется, а Бог здесь, и Он нашу церковь поднимает и ведет. У Виталия, у нашего пастора Виталия Владимировича было видение два четверга назад на молитве, что как будто вот больной, он выздоравливает и поднимается. И он говорит, я в духе понял, что это наша церковь, она начинает подниматься. Церковь начинает подниматься. Братья и сестры, церковь начинает подниматься. Церковь начинает входить в силу Божию. Церковь начинает жить христианской жизнью. Представляете, насколько это здорово? Это Бог, это настоящий Бог. На этом первая, значит, моя часть «Отвергай чуждую природу» заканчивается. Я хочу ее закончить роликом таким побеждающим. Давайте выключим свет и посмотрим ролик. И нам лучше послушаться его, потому что он хочет, чтобы мы были победители, чтобы мы были успешными. Бог желает, чтобы мы выполнили свою часть завета. Он все для нас сделал, он все для нас совершил. Наша часть, она записана в нашем видении в церкви. Кто знает, что у нас есть видение, а кто знает, что в нем написано и кто его исполняет? У нас с каждым вопросом рук меньше в зале, меньше и меньше. И поэтому нам сегодня нужно пройтись по нашему видению, поговорить о нашем видении для того, чтобы исполнить нашу часть. Бог все совершил для нас, наша часть. Она записана в видении. Пастор молился, когда приехал сюда, в наш город, в нашу церковь, и молился, Бог, дай направление, Бог, дай направление. Просил других людей молиться, Бог, дай направление. И Бог дал нам направление. Это четыре направления, в котором каждый из нас способен двигаться. Каждый из нас способен. Бог, если дает, Он знает, что мы сделаем. То, что мы не сделаем, Бог не даст. Поэтому нам нужно приступить к нашей части. Значит, всего четыре части. Сначала я прочитаю все части и начну по одной, друг за другом. Первое – это личные взаимоотношения со Христом. Второе – личный евангелизм, то есть личное свидетельство, личная проповедь кому-то об Иисусе Христе. Это понятно, да? Делание учеников, воспитывание учеников, да, то есть приобретая учеников, это третья часть. Четвертая часть – открытие новых церквей. Всего четыре части, очень легко запомнить. Это мои личные взаимоотношения со Христом у каждого из нас, потом мое личное свидетельство о любви Бога ко мне, о том, что Бог сделал в моей жизни. Третье – это не просто засвидетельствовать, значит, человеку, но привести его, и чтобы он сделался учеником. Третье – ученик, сделать, воспитать ученика. И четвертое – это уже открытие новых церквей. Это церковь все вместе делает. Так, и мы начнем с первого, значит, как мы можем иметь взаимоотношения со Христом. А сегодня Саша говорил, что Он лоза, а мы ветки. И если мы на этой лозе, мы питаемся соком этой лозы, веточки наши, мы наполняемся его соком, и мы приносим плоды. Еще Отец Небесный в Слове Своем через Иисуса сказал, что мы похожи на деревья. И в Ветхом Завете в первом псалме тоже написано, что верующие – это как дерево. И вот Бог говорит в Матфея 12:33, или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Мы с вами прообразно деревья в Божьем саду, и Бог узнает нас по плодам. Понимаете, очень хорошо, все мы знаем, что нам нужны хорошие плоды. Какие плоды мы должны приносить? Святости, праведности и истины. Святость, праведность и истина. Мы должны приносить эти плоды. И когда мы их приносим, Бог смотрит. У кого-то большой такой плод, большой-большой. Он всегда правду говорит. У кого-то такой худой такой плод, он чуть-чуть правду говорит. Понимаете? Вот кто-то в совершенной истине ходит, у него большой плод, в праведности большой плод. Кто-то чуть-чуть праведен, только в церкви, у него маленький плод. Понимаете, вот Бог смотрит на наши плоды и взращивает. Всех одинаково поливает, но кто какой приносит плод, уже зависит от нас. И, значит, дальше в этой же главе Матфея, в 12 главе, 34 стихе, он говорит, очевидно, не про нас, «Порождение ехидины, это точно не мы. Как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста». Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. То есть, что здесь говорится? Содержание нашего сердца в наших устах, в наших словах. Когда мы жалуемся, ой, у меня так все плохо, плохо, плод худой. Когда мы говорим негативное, плод худой. Когда мы проклинаем, плод худой. Когда мы сомневаемся, плод худой. Когда мы ропщим, плод худой. Наши взаимоотношения с вами должны быть построены на Божьем Слове. И наши слова должны полны быть веры, надежды, оптимизма. Понимаете? Наши слова должны быть полны оптимизма, надежды, веры. И наши плоды, они приносят большие, мы приносим успехи. Понимаете? Независимо от обстоятельств. Потому что если обстоятельства хорошие, мы говорим хорошие слова. Обстоятельства плохие, мы говорим плохие слова. И наш плод от этого худеет, худой становится, плохой, неправильный. Бог желает, чтобы мы независимо от обстоятельств говорили правильные слова. Но когда, как мы их сможем говорить? Когда мы общаемся с Богом, когда мы читаем Его Слово. Все-таки никуда не денешься, взаимоотношения со Христом, в первую очередь, это через Библию. Может, ты хорошо молишься, но мало читаешь Слово, и твой плод худой. Может, ты читаешь, но ничего не понимаешь, твой плод худой. Тебе нужно размышлять, рассуждать. И когда ты полон Божьего Слова, ты не смотришь на обстоятельства, ты можешь противостать в день злой и все преодолевши устоять. Какой такой злой день? Злой день – это когда наши обстоятельства очень плохие, очень ужасные, когда дьявол пришел в нашу жизнь и хочет подбросить нам чуть-чуть бунта, чуть-чуть ропота, чуть-чуть недовольства. Ну, мы все знаем, что первый бунт, он проиллюстрирован в Иезекииле. 28 глава, 12-19 стих. Нам нужно, нельзя быть похожим на него, на этого дьявола, и не устраивать бунт. Прочитаем Иезекииля 28, 12-19. День злой иногда приходит. Ты в правильном положении перед Богом, а у тебя ничего не получается. И тебе нельзя сорваться в гордость, в ропот, в обольщение. 12 стих. Иезекииля 28 главы. «Сын человеческий, плач о царе Тирском». Ну, здесь параллель с Тирским царем просто. «И скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдемском саду, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд, золото, и все искусно усаженное в тебе, в гнездышках, и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Вообще, это первое вечное духовное существо, в которого вошло гордость. Он позволил гордости. Раньше зла ни в ком не было. Бог знал добро и зло, и зла нигде не было. Но дьявол, этот вот падший ангел, позволил злу войти в его сердце. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил». И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгорделось сердце твое, и от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю перед царями и отдам тебя на позор. Множество беззаконий твоих в неправедном торговле твоей ты осквернил святилище твое. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. Все, знающие тебя среди народов, изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовек». Сатана был первым, кто прибыл в Эдемский сад. Он был свергнут с неба, он взбунтовался. Нам нужно понимать, что все, что не происходит, Бог все равно даст победу. Бог все равно протянет нам руку помощи и никогда не уходить в бунт. И вот сатана пробрался в этот Эдемский сад и стал обольщать женщину, правда ведь? И он это сделал. Но впоследствии Господь сказал, что он положит вражду между сатаной и семенем жены. Здесь Бог говорит, что через человека, который придет на эту землю, ты будешь поражен в голову. Это будет совершенная победа. Совершенная, и больше ты не сможешь подняться. И когда дьявол это услышал, сатана, он стал врагом Божьим, скрытым таким, тайным врагом. Поэтому нам нужно бодрствовать. Он ходит, как рыкающий лев. И вот первая цель. Это чтобы уничтожить Бога в сердце человека. Да, чтобы человек сказал, Бога нет, разочарование, чтобы пришло. Второе, это преграду поставить в разуме, чтобы не воссиял Божие Слово в человеке, чтобы человек не услышал о спасении, вечную истину о спасении, чтобы не услышал. И третье, дьявол хочет навязать страх нам, и у него есть стратегия. Стратегия, как его духи зла ему повинуются. А что же нам нужно делать? Ефесянам 6:11-12 ответ на то, чтобы разрушить стратегию дьявола. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы нам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, не против человека, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной, против сил зла». Если что-то не получается, не нужно тыкать Богу кулаком в небо. Нужно начать в день злой противостоять против сатаны. Большая ошибка, когда у нас что-то не получается, мы начинаем обижаться на Бога. Это ловушка от дьявола. Когда что-то не получается, нужно встать в день злой и устоять, и противостоять сатане. Тогда наши отношения с Богом не поколеблются. Они будут продолжаться в жизнь вечную. Они будут совершенными, правильными. Мы будем за все благодарить Бога, возносить Ему хвалу и славу. Потому что и нам нужно уповать на Божье Слово. Помните, ученики пришли к Иисусу и говорят, о, они так радовались, бесы нам повинуются. Он говорит, я видел сатану, упавшего с неба. И потом Иисус пошел на крест, уже скоро после этого разговора, и нанес ему удар еще и в голову. Он поразил его еще и на земле. Мало того, что он с неба упал, Бог, Иисус поразил его на земле. И он поразил его на земле где? В наших сердцах. Чтобы не было вот этого яда, этой болезни, понимаете? Если что-то не получается, не Бог виноват. Возьми все оружие Божие и начинай воевать с сатаной. И скажи ему, что он пораженный враг на Голгофе. Он не имеет на тебя власти. Церковь, мы проигрываем, если не воюем. От этого портится отношение с Богом, понимаете? Это серьезные вещи. Молитвенники понимают. Я хочу, чтобы все понимали. Чтобы все в этом зале понимали, что если что-то не получается, Бог ни при чем. Это важно знать нам. Иисус сказал, ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Смотреть надо на Христа, на Его величайшую победу, а не то, что дьявол хочет нам, нас обмануть, подсыпать нам что-нибудь, соль в сахар и так далее. Понимаете? Наши отношения тогда не поколеблятся. Вот это первый наш такой шаг. Как нам иметь взаимоотношения со Христом? Всегда благодарить, всегда признаваться в любви, всегда развивать отношения в жизнь вечную. И вот мы подходим с вами ко второму пункту нашего видения, которое каждый из нас должен исполнять. Это наше свидетельство об Иисусе Христе. На молодежном служении недавно у нас был Камелот. Камелот – это, по легенде, христианский город, в котором один раз в месяц, да, Дима, в месяц или как? Просто собирались все разные слои населения, и богатые, и бедные, и молодые, и старые, и они садились за круглый стол, и они могли задавать любые вопросы, и на любые вопросы получат ответы, и им ничего за это не будет. Так вот, мы раз в месяц тоже делаем с молодежью Камелот. Вчера был тоже Камелот. Мы выясняли, можно вообще хоть чуть-чуть соврать или нельзя. И мы с молодежью поняли, что все-таки нельзя. Вот. И мы выяснили, и мы теперь будем стараться так поступать. Так вот, предыдущий Камелот у нас был о Спасителе. И мы выясняли, что у нас Иисус Христос спасатель или спаситель. И мы поняли, что спасатель, это который сидит где-то в будке, его зовут на помощь, и он один раз нас спасет. Ну, может, два, может, три, но он спасет просто наше тело. А Иисус Христос спасатель, он спасает наш дух, наш спасатель, спаситель. О, молодцы, вообще, церковь в огне, никто не спит, замещает все, молодцы, молодцы, хорошие братья и сестры, аллилуйя, дьявол не пройдет, я поняла, молодцы. Так вот, Иисус – Спаситель, который спасает наш дух, нашу душу, наше тело один раз и навсегда. Потому что спасателей нужно постоянно звать, а Спаситель один раз спас, и это все навсегда, это железно, и это на небе. Итак, мы, второй пункт нашего видения – это свидетельствовать об Иисусе Христе, о нашем Спасителе. Говорить ему о Спасителе. Потому что не этому миру. Говорить этому миру о Спасителе. Потому что слово о Христе для нас есть сила Божья. Поэтому проповедовать нужно силой Божьей. С дерзновением. Не так вот, знаете, Иисус вот вас любит. Возьмите газетку, возьмите. Бог вас любит. Никто так не спасется. Когда Господь послал апостолов, они проповедовали силой. И это привлекает внимание. И люди начинают слушать. И потом они слышат об Иисусе. И потом они каются. То есть нам нужно проповедовать силой Божьей. Это очень важно. И если мы послушны этому видению, о, на небе у нас будут удивительные встречи. Представляете? Приходим мы на небо, а у нас там, мы не знаем, а они нас знают. Ты мне рассказал об Иисусе, и я теперь здесь. Ты мне рассказал. Небо нас удивит. Конечно, если мы исполняем видение, если мы свидетельствуем. Очень важно благовествовать с великой силой. И первое, кому нужно говорить, необходимо говорить с великой силой об Иисусе Христе. Не о грехах, а о Христе. Это нашим родным и близким. Это в первую очередь. И так ненавязчиво, с любовью. Знаете, где-то я прочитала такую интересную фразу, что правду нужно говорить так, как будто подаешь пальто, а не так, как будто берешь мокрое полотенце и в лицо кидаешь. Это не сработает, понимаете? Нужно говорить своим родным о Спасителе так, чтобы они приняли, как будто подаешь пальто. Так правду надо говорить. Вот век живи, век учись. Итак, значит, и когда мы говорим своим друзьям и знакомым, и родным, нам нужно приглашать их на альфа-курс. на кофейню, на домашние группы. Понимаете? Не просто сказал, он послушал, и все прошло. Нет, нужно рассказать и пригласить. Пригласить и пойти с ним еще на эту кофейню. Кофейня, вы знаете, да, это зависимые люди от алкоголя, от наркотиков. И те, кто с ними живет. Им трудно жить, они становятся созависимыми, они живут с зависимым человеком и сами выбраться не могут. И вот на кофейню нужно таких приглашать. А на альфа-курс нужно приглашать людей, которые хотят побольше узнать об Иисусе Христе. И вот 21 декабря в 15 часов по улице Советская, 25, будет проходить служение у альфа-курса. И хорошо бы туда пригласить родных и близких, и еще с ними сходить. Это будет правильный день, хороший. Так или нет? Нет, я Андрея спрашиваю. Вот. И, значит, на домашнюю группу надо приглашать. Я буду говорить о домашних группах. Вообще, у меня две домашние группы. Одна в служении, другая просто домашняя группа. Но я думаю, что они тоже будут служить скоро. Все мы знаем, что домашняя группа – маленький организм по изучению Библии. Так ведь? Вот. Все мы это хорошо знаем. И в ранней церкви церковь, она росла именно через домашние группы. Через домашние группы. Они там преломляли хлеб по домам, они там, апостол Павел учил и в храме, и по домам, и они умножались. И посмотрите, сам Иисус, он посещал дома, он входил в дома. Он приходил к Закхею домой, тот потом покаялся. Приходил к Петру домой, и теща была исцелена. К Иаиру пришел и воскресил дочку. К Симону фарисею пришел, и там грешница получила покаяние. К Марфе, Марии приходил, и потом их брат воскрес. Иисус ходит по домам. Очень важно приглашать человека на домашнюю группу, не стесняться, не думать, да что он туда пойдет, да кого он там увидит. Там Иисус Христос. Нужно приглашать на домашнюю группу, потому что предназначение домашней группы в Деяния 10:25-27, это история, значит, когда Петр пришел к Корнилию, там нашел многих собравшихся, и они там приняли Иисуса Христа. Там были не только весь дом, но еще другие люди пришли послушать. Поэтому предназначение, первое, значит, предназначение, это открыть двери для спасения семей, как у Корнилия, и еще друзей, знакомых приглашать. Вот у нас на домашней группе постоянно кто-нибудь есть новенький, приходит. Это очень интересно, это чудеса. Второе предназначение – это помочь, когда приведешь человека, пообщаться с лидером. А то бывает так, что помог, привел человека на домашнюю группу, он там сел где-то в уголочке тихонечко, а ты с лидером общаешься так, на духовные темы, это такое важное, или о своих проблемах рассказываешь, а этот человек, он просто сидит. И ему не понравится, внимания ему не было уделено, никто не поговорил с ним об его проблемах, и он может уйти. И вот нужно помогать людям иметь контакт с лидером, к лидеру подвести, с лидером поговорить. Вот Матфея 9:10, когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним, и ученики с учениками его. Пусть новенькие люди общаются с лидером, это важно. Третье предназначение церкви, чтобы эти новенькие люди, они получили прикосновение Бога, чтобы они почувствовали, что Бог их там любит. За них нужно помолиться с верою об исцелении, о спасении кого-то из их родных, понимаете? Луки 5:19-20. «И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постели, с постелью на середину перед Иисусом. И он, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи их. Когда ты приведешь на домашнюю группу, веди с верой этого человека, что сегодня этот человек встретится с лидером, и сегодня этот человек встретится с Богом еще. Когда лидер возложит руки, а мы все вместе еще тоже ему поможем и помолимся, этот человек получит спасение. Если ты приведешь человека с верою, то он останется обязательно на твоей домашней группе, и он придет в церковь. Работа домашних групп, она ответственная. Поэтому лидеры домашних групп, учите своих детей, людей. Ну, все люди тут слышат. Люди, слышите. И так и поступайте. Так. И значит, практический вопрос. А как достигнуть людей через домашнюю группу? Ну, как их привести? Мы их зовем годами уже, они не идут. Практический такой совет. То, что стали делать мы на своей домашней группе. Мы, я уже говорила на лидерском, где-то еще говорила, мы взяли, поделились по 3 человека. И каждый из нас спросил у Бога, кого ты хочешь через меня привести, Господи? И Господь сразу дал понимать, того, того и того. И вот мы втроем, и у каждого по 3 человека. Значит, всего мы молимся за 9 человек вместе, в тройке. Кто-то тоже за 9, кто-то еще. И вот мы молимся. Вначале нужно молиться. После того, как ты мы вот молимся, уже мы 2 месяца молимся, 3-й. Но другие церкви молятся всего 1 месяц. После того, как ты молишься за этого человека, которого тебе Бог показал, что через тебя он хочет спасти, нужно с ним связаться, позвонить, прийти к нему, поинтересоваться о его жизни и, конечно же, пригласить. И после этого он придет. У нас удивительно происходит на домашней группе. Молились за одну, ну, молились, и одна вот сестра, знакомая уже была на праздники жатвы. Например, наши соседи, они уже общаются с моим мужем, спрашивают у него всякие духовные вопросы. А одна сестра говорит, ей позвонили друзья, подруги, пригласили в гости и попросили молиться о ее проблемах. То есть, понимаете, как молитва работает? И я верю, что скоро они будут у нас в церкви, у нас будет места не хватать. Они придут. Начинайте сначала молиться, разделитесь по 3 человека. И лучше, чтобы в этой тройке один был лидер, что когда придут все эти трое, чтобы он, что лидер уже стал их вести, чтобы это была уже отдельная домашняя группа, понимаете? Понимаете или нет? Через домашние группы Бог умножает церковь. И начинать нужно с молитвы. И молитву дьявол не любит и боится. Вот в Данииле написано в 6 главе 7 стихом, что собрались против Даниила посоветоваться, чтобы он не молился в течение 30 дней. А для чего? Они хотели смерти пророку. Они хотели, чтобы он умер. Если церковь не молится, она духовно умирает. Вообще, по большому счету, церковь спасают молитвы по четвергам и молитвы по пятницам, ночные. Вот церковь молится, кто приходит, за них слава Богу. Можно похлопать. Потому что если мы молимся, получше похлопайте. Слава Богу за тех, кто ночью отстаивает, кто в четверг приходит. Спасибо этим людям, дай Бог им здоровья, чтобы дьявол их не поразил, они были здоровы и могли продолжать молиться. И вы присоединяйтесь. Они хотели, чтобы Даниил перестал молиться. И Даниил тоже. Дьявол не хочет, чтобы ты, Даниил, молился. Но Бог хочет, чтобы ты молился. И когда мы молимся за людей в течение месяца, например, за изменение их жизни, за изменение их судьбы, тогда приходит в их жизнь Божье присутствие, милость Божья приходит, понимаете? И мы рассказываем, и они уже готовы прийти, готовы. У нас не пустые слова, подкрепленные молитвы ранее, вот так вот. Церковь должна наладить молитвенную жизнь. Мы вот выезжали на семейный семинар, и мы хотим, чтобы Вот когда ты, у тебя в семье все спасены, это уже молитва, домашняя группа, и ты уже можешь один часик в своей семье посвятить за спасение каких-то людей. Если ты каждый день в течение 30 дней дома у себя будешь со своей семьей молиться, люди будут спасаться. А кому-то нужно еще семью привести. В общем, самое главное, начните с молитвы, потому что просто слова почему-то не работают. Потом нужно наладить контакт с этими людьми, потом нужно их пригласить. Таким образом, мы достигнем их через домашние группы. И теперь третий пункт нашего видения. Когда мы будем общаться с людьми, они захотят креститься, да? Вот скоро у нас водное крещение. И многие даже уже без домашних групп, церковь немножко отстает, уже люди сами идут креститься. Вот это вот немножко упущение. Ну, исправимся. И вот люди захотят креститься. А вы ведь каждый помните свое водное крещение? Помните? Как там столько благости было, столько благоговения. Бог так сильно был там, да? Это же чудесное переживание. И там тот, кто крестит, тебя спрашивает, веришь ли ты в Господа Иисуса Христа? Ты говоришь, верю. И второй вопрос очень хороший. Будешь ли ты Ему служить? И все говорят, будем. А потом выходят и забывают. Вот знаете, завет заключен, нельзя забывать, что мы будем Ему служить. И надо продолжать служить. И третье. Люди становятся учениками Иисуса Христа. Чтобы служить, нужно же научиться. Нужно научить. Вот первое посещение учебы – это альфа-курс, а второе посещение – это мы молимся за школу служений, чтобы у нас была в церкви школа служения. Когда у нас будет в церкви школа служения, кто еще не вошел в свое призвание, он поймет, кто он. А новообращенные, они тоже узнают, что Бог, оказывается, церкви дает дары, что не просто так мы тут сами служим тот, кто хочет, а Бог дает церкви дары. В Ефесянах 4:7-8 написано, «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказываю, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Здесь говорится об Иисусе Христе, что Он вошел, пленил плен и дал дары человекам. «И поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Церковь, то есть, должна рождать служителей. А она будет их как рождать? Когда люди захотят учиться, захотят стать учениками, сходят на альфа-курс, дай Бог, откроем школу служения, и люди будут принимать ответственность, принимать Божий дар, которым он впоследствии сможет служить всему телу Христову. Ну и последний наш пункт – это открытие новых церквей. Я благодарю Бога, еще раз хочу сказать, за нашу церковь. Я очень благодарю. В трудное время мы все равно делаем свое видение, которое Бог дал нам. И первое – это у нас были закрыты молитвенные дома. В Чуре, например, открылся молитвенный дом. И этот пастор, он с Пермского края. И он говорит… И, оказывается, узнал, что мой папа был удмуртом. То есть он на место приехал на свое. Там церковь. И вот от Чура в Яр сестра поехала. В Яре тоже закрыта избушка на клюшке. Негоже, молитвенный дом закрыт. И вот из Чура сестра поехала в Яр. И там служение проводят теперь. Слава Богу. Ну и наша церковь в Менделеевске. Первая такая серьезная она у нас, потому что там мусульмане. И их спасать нелегко. Вот они здание сняли, у них есть помещение, но оно не очень хорошее, потому что рядом там, прямо уже в этом здании, в другой день собираются иеговисты. И когда они приглашают, люди не хотят идти. Представляете, вот иеговисты много сделали нам зла там. Но уже есть один человек, которого они к водному крещению готовят. И вот приедет, и это, слава Богу, это... Радует очень. Туда к Верь Васильник, Игорю Шихалеву. Вот недавно у нас сестра приехала, вот Галочка там сидит, миссионер, слава Богу, ездила на недельку. Там у нас один звукооператор ездил. Так потихоньку церковь, она включается в видение Божие, но потихоньку. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы мы больше смогли, но я думаю, люди будут новые, скоро и придут. И мы, те, кто есть, подтянемся в Божьем видении, будем стараться. И напоследок вот я прочитаю. 2 Коринфянам 6, 1. Нет, 1 не буду читать. Вот с 11 стиха. «Уста наши открыты к вам, коринфяне». Можно написать и «живчане». «Сердца наши расширены. Вам не тесно в нас, но сердцам вашим тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы». Распространитесь, то есть начните что-то делать для Господа. Входите в это видение. Начните с молитвы. Бог поможет идти дальше и дальше. Вот на этом все я закончу. Давайте поднимемся, давайте помолимся. Помолимся за то, чтобы нам знать видение, исполнять видение, быть в центре событий, дел Божьих во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец, мы как церковь благодарим Тебя, что Ты дал устоять, Ты не дал врагу украсть нас, Ты не дал врагу посмеяться над нами. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты однажды победил его на Голгофе. И Ты дал победу нам. Дорогой Иисус, помоги нам быть победителями не в слове только, но в силе и во Святом Духе. Помоги, Отец Небесный, распространиться нам. Начать с себя, кого-то приглашать, становиться учеником и открывать новые церкви. Пусть это видение отпечатывается в нас. Личное взаимоотношение со Христом, личное свидетельство, становиться учеником и открывать новые церкви. Господь, это тот путь, по которому мы должны следовать за Тобой. Это вообще путь всех церквей, Господь. Но Ты собрал нас сюда. Помоги нам входить в это. Помоги нам не сдержаться за свои какие-то проблемы, трудности, за свою жизнь, но держаться и смотреть на Тебя, и следовать за Тобой, идти за Тобой, потому что наша любовь к Тебе, она по-настоящему чиста. Мы любим Тебя. Помоги нам принести Тебе плод, исполнить это видение во имя Иисуса. И пусть много-много церквей будет открыто. И поднимутся в нашей церкви апостолы, пророки, пастыри, учителя, евангелисты. Пусть поднимутся эти дары в церкви. Пусть поднимутся дары служений, дары благодати, дары Святого Духа. Мы хотим, чтобы мертвые воскресали, чтобы больные исцелялись, чтобы бесы покидали людей. Мы хотим спасения этому городу во имя Иисуса Христа. Дорогой Господь, мы благодарим и славим Тебя. Мы превозносим Тебя. Ты великий и великолепный. Благодарим Тебя, Господь. Мы хотим спеть Тебе песню во имя Иисуса. Аминь.